Максим Горький. О старом и новом человеке. Озвучивает Анна Джан. 19-е столетие получило громкий титул «Век прогресса». Титул заслуженный. В этом веке разум, научно исследуя явления природы, подчиняя хозяйственным интересам ее стихийные силы, достиг небывалой высоты и создал множество чудес техники. Изучая органическую жизнь, разум открыл невидимый мир бактерий. Открытие, не использованное во всей его полноте вследствие постыдного и цинического консерватизма социально-классовых условий. В русском переводе книги Уоллеса «19 век» сказано: «В этом веке орлиный взлет мысли величественно и гордо показал человечеству ее силу». Но рядом с научной мыслью не менее деятельно работала другая. Она создала в среде буржуазии настроение, известное под именем «мировой скорби». Философия и поэзия пессимизма. В 1812 году лорд Ноэль Байрон опубликовал первые песни Чайлд Гарольда, а вскоре после этого Джакомо Леопарди, граф Мональдо, философ и поэт, начал проповедовать, что знание обнаруживает только бессилие разума, что все в мире суета сует, и только страдания и смерть истинны. Мысль не новая, ее очень красиво оформил Экклезиаст, ее проповедовал Будда, она отягощала разум Томаса Мура, Жан-Жака Руссо и многих людей большого ума и таланта. Возрождение этой мысли Байроном и Леопарди трудно объяснить одной только скорбью представителей феодального дворянства, побежденного буржуазией. Но, разумеется, унаследовав земли аристократов, мещанство унаследовало и некоторые идеи их. Идеи обладают вредной способностью переживать условия, которыми они созданы. Живучесть идей пессимизма хорошо объясняется тем, что по смыслу своему эта философия глубоко консервативна, и, утверждая бессмыслие бытия, этим самым вполне удовлетворяет запросы не очень пытливых умов и успокаивает любителей покоя. Объясняется эта живучесть еще и тем, что круг потребителей идей крайне узок, малочисленен и оригинальностью, смелостью мышления не богат. В 19 веке идеями пессимизма наиболее усердно обслуживали Европу немцы. Не говоря о буддийской философии Шопенгауэра и Гартмана, анархист Маркс Штирнер в книге «Единственный и его собственность» является никем иным, как глубочайшим пессимистом. Тоже следует сказать и о Фридрихе Ницше, выразителе буржуазной жажды сильного человека, жажды, которая, регрессируя, опустилась от прославленного Фридриха Великого до Бисмарка, до полоумного Вильгельма II, а в наши дни до явно ненормального Гитлера. В течение первых 12 лет примером великого человека служил для буржуазии Европы маленький капрал Бонапарте. Влияние этой полуфантастической биографии на мысль и чувство ряда поколений мещанства еще недостаточно исследовано, хотя именно он, Бонапарте, особенно убедительно доказывает необходимость для мещанства ставки на героя и неизбежность крушения героя. Известно, что роль героя как творца истории очень красивая, хотя несколько истерически доказывал Карлейль. Ему верили, но это не помешало героям сократиться до размеров Клеманса, Черчилля, Вудро Вильсона, Чемберлена и прочих вождей культурного человечества, как именуют этих людей их лакеи. Работодатели относятся к героям, состоящим на службе у них, более сдержанно, и ибо каждая группа работодателей, затевая бойню 1914-18 годов и зная, что война родит героев, рассчитывала получить Александра Македонского или Тамерлана, или хотя бы Наполеона, а получила Жофров, Першингов, Людендорфов. Возвращаясь к нашим баранам, следует упомянуть в ряду немецких пессимистов Венингера, автора мрачной книги «Полый характер», и Шпенглера, автора книг «Закат Европы. Человек-техника». «Закат Европы». То есть духовное оскуднение ее, истощение талантов, нищета и убожество организующих идей. Все это явление свойственно не только Европе, но и обеим Америкам, да и всему миру. Погасли яркие звезды в небесах буржуазии. Форсайты в Англии, Буденброки в Германии, мистер Бэббит в САСШ явно не способны родить героев и принуждены выдумывать их из мелких авантюристов. В стране, где когда-то туманное благодушие оптимиста Диккенса затмило здоровый критицизм Такерея, недавно замолчал угрюмый Тгарди. И ныне стали возможны такие злые, полные жуткого отчаяния книги, как «Смерть героя» Р. Олдингтона. Литература Франции в 20 веке не поднялась даже и до таких художественных обобщений, какие удались Голсу Орси, Томасу Манну и Синклеру Льюису. Роман Ролан, автор прекрасной эпопеи «Жан-Кристоф», человек мужественный и честный, живет вне пределов своей родины, вытесненный из нее животным тупоумием буржуа. На этом Франция проиграла. Мир трудового народа выиграл. Рантье Франции живет в настроении удава, который, проглотив слишком много пищи, не в силах переварить ее, и в то же время боится, что все, что он еще не успел пожрать, пожрут другие животные его типа. Конечно, интеллектуальная нищета не мешает привычному и бессмысленному стремлению лавочников к захвату новых плодородных участков земли, порабощению людей в колониях. Но золотое ожирение все более уродливо и тягостно давит на мозг буржуазии. Зрелище духовного оскуднения Европы поразительно, хотя в ней все чаще являются люди, которым стыдно жить в цинических условиях, созданных лавочниками, и которые понимают, что ставка лавочников на героя, на индивидуализм проиграна. На вопрос, чего достигла социальная культура Европы в XIX веке, возможен только один ответ. Разбогатела до такой уродливой степени, что ее богатство стало совершенно очевидной для всех причиной небывалой нищеты рабочего класса. Вырыта пропасть между рабочим классом и буржуазией до такой глубины, которая делает совершенно неизбежным падение буржуазии в эту пропасть.